Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый светлый вечер.
Я Константин Мацан, а в гостях у нас сегодня архимандрит Дорофеевич Канов, настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в Горках 8, это в Московской области, в Одинцовском районе. Добрый вечер.
Добрый вечер, друзья мои.
Я напомню нашим радиослушателям и вам, отец Дорофей, что в этих беседах мы говорим со священником о пути к вере и в вере, о том, какая цепь событий привела к тому, что человек для себя принял решение дерзновенно хотеть быть священником. Но в вашем случае, я думаю, что разговор выйдет широко за рамки только пути к священству. Ваш путь уже в священстве многолетний, потрясающая биография уже есть, ее хочется и обсудить, и про нее послушать. Вот о вашем опыте христианина и человека мы сегодня поговорим.
Ну вот, в продолжение к Костиному вопросу о потрясающей биографии, так и хочется начать сначала и спросить о вашем детстве, отец Дорофеев, с чего все начиналось?
Начнем мы с вами в эти светлые дни воскресения Христова, самого главного события. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Детство мое протекало в деревне, в селе. У нас был храм Казанской Божьей Матери, который коммунисты просто... Батюшка ушел, люди перестали ходить в храм, и храм был закрыт. И затем из него сделали школу. И вот в наше время, в бытность, мы уже его восстановили, этот храм Казанской Божьей Матери. И мы жили рядом с селом на островке. Было озеро, там было кустарное производство, мама, папа, бабушка там работали, да, и вот я там и родился. Крестили меня примерно 5 лет, вот, детство я свое помню, что у меня были 2 брата, старшая сестра, а за мной еще 3, да, и они хулиганили, все свалили на меня, и мне доставалось, конечно, и мне было очень обидно до слез, и я понимаю, что меня даже отец не поддерживает с матерью, а они смеются, но мне сильно, конечно, не наказывали, я был маленький, да, у меня все мысли уходили к Богу, на небо, Господи, ну это же неправильно, несправедливо, да, обида, да, такая. А затем меня покрестили. Вот меня покрестили, выводит меня из алтаря, батюшка, да. И говорит: чей это мальчик? Скажите родителям, что он у вас будет священник. Вот откуда все и началось-то, да. Конечно, я это все забыл. А в этот день человек 50 с нашего села было людей. Они крестили своих детей, были крестными отцами, крестными матерями, естественно. А разговор-то пошел уже. Бабушка поехала на проверку. Храм Казанской Божьей Матери тоже, только уже в районном городе, Чистополь. У нас там родственник служил, да, вот священник в этом храме, она к нему пришла. Ну, а крестил-то меня не он, естественно, и она узнать об этом сильно ничего не могла, да.
А потом были какие-то разговоры, может быть, а вот почему священник так решил, что он вас такого увидел? Просто прилежность, да, какую-то церковную или
да,
что?
Да, ну вот знаете как, я скажу вам, что... Когда я уже поступил в семинарию, то я лучше скажу последовательно, хорошо?
Да.
Вот. Затем я рос, да, рос, и мне уже об этом говорили в селе, говорят, что будешь священником, потому что... Я учился во 2 классе, я учился очень хорошо по математике, хорошо учился, да, вот у меня по русскому языку было очень так сложновато, а остальные предметы у меня были хорошо, да, да, отлично, хорошо. И вот я, естественно, все домашние задания почти, когда был маленький, решал на уроке или на перемене, да. Решал домашние задания, да, быстренько, раз. И вдруг я вот на родной речи, не своим делом занимаюсь, говорит, стать читать. А просто там про муму было, рассказ был про муму. Она громко начала, быстро, и я палец положил, и там написано: «Господи, помилуй». Я как громко сказал это, она говорит: «Садись», говорит, «два». И вот...
Проповедь на вашу началась.
Да,
так.
Да, проповедь моя началась, да. И одна тарочка, это Гульфинур, она сидела там, у нас было 38 человек в классе. А о, говорит, наверное, будет попом.
Еще одно вот. Свидетельство.
Да. 7 лет я уже пас овец, Кнут у меня был 5-метровый. Мне дали 7-метровый кнут, а я им не мог пользоваться, даже маленький. Мне сплели 5-метровый кнут, да. Вот я с ним ходил. Вот, там было 6 тысяч, колхозное было стадо. Если деревенское стадо было 2500, вот я его пас вместе с отцом. Вот. Затем мне тоже встречались люди, говорят, ты будешь священником. А я жил-то в атеистической стране. И в школе атеистической, да.
То есть это было ругательством,
да,
таким.
Да, да, да. И вот мы, допустим, нас всегда отпускают, ну, каникулы зимние всегда на Рождество, да. Мы приходим с каникул рождественских, то есть зимних, и нам говорят учителя, кто ходил славить, все встаньте, встает весь класс. И татары ходили, и мы ходили, ну, садитесь два. А на весенние каникулы всегда отпускали на Пасху. Почему? Потому что половодье было, и мосты наши ломались. Один дальний мост оставался только, соединяющий все стороны деревни, и нас отпускали как раз на Пасху, хочешь не хочешь, на каникулы. И мы Пасху все это катали яйца на горке, да, христосцы ходили. Возвращаемся уже по переходам, переходы уже, вода спала, переходы сделали, мостов пока еще нет, да, мы идем. В школу приходим, кто ходил христосоваться? Весь класс стоит. И татары ходили, и мы ходили. Садитесь два. Что самое главное, мы и к учителям приходили христосоваться, славить. И что интересно, они нам давали больше всех гостинца. Затем для отвода глаз или для чего-то они нас вроде бы наказывали. А весь атеизм у нас в школе был, ну, я не знаю, как в остальных школах, а у нас был такой, следующий. На уроке географии 4 класса, по-моему, учитель встает и говорит, вот видите, написано в Библии, Черное море, а ведь где Египет и где Черное море? На как они могли за несколько дней пройти этот путь? А обязательно находился школьник, который вставал, говорит, вы знаете, Таис Федоровна, а ведь это там на славянский язык Черное море, а если перевести на русский, это говорит, Красное море, это говорит, рядышком прямо с Египтом, да. Вот. Ну, я говорит, тогда не знаю, и на этом весь атеизм в нашей школе заканчивался. Больше к этому не подходили. Да, еще интересно, почти у всех наших учителей висели дома иконы. Вот когда мы приходили, там, кто-то нам пошлет, или Христос исходим, они, да, они так, да, вот, мы это все замечали. И нам было радостно, что у учителей тоже в святом углу находится иконочек, как и у нас, да. Вот. И это меня рос, да, мне это постоянно напоминали. В 9 классе мне бабушка на сестра напомнила, да, что посмотри, ты будешь священником, говорит, молись за меня, да. Говорит, подробно рассказывать, это времени хватит. Затем в армии мне тоже об этом говорили. Затем я пришел уже из армии, и мне мать сказала, говорит, вот, сынок, сколько я буду жить, неизвестно. Сколько ты будешь жить, тоже неизвестно. Что с тобой случится, я тебе должна заранее сказать. Когда тебя крестили, священник сказал тебе, что ты будешь священником. Вот, ты должен это знать, да. Я был глубоко верующий атеист. В то время, когда я понял, что мне не я сам, не мои друзья, не сам коммунизм, социализм, демократия, мне помочь ничем не могут, тогда я обращался к атеисту с глубокой верой только на помощь Божию. Я тогда обращался к Богу. Я мог молиться 5 часов, 10 часов, 17, 20 часов, мог 2 дня молиться, подряд 3, пока вопрос не решался. Вопрос решался, я обратно забывал все. Я атеизм же, да. Демократия, да, свобода, да, я сам считал себя Богом, то есть я все могу, все хочу, да, что врачу, ну, в смысле, да, жил я более-менее так нормально, родители у меня были религиозными, и мать, и отец, и бабушка, и дедушки.
Но в те годы слава идти Богу в семинарию было вызовом общественным,
конечно,
устоем.
Конечно, и вот представьте себе смерть отца. Мы хороним отца, мне разрешили с работы остаться, успокоить мать, оформили мне отпуск за свой счет, да, я там, да, 11 дней был у матери, вот, похоронили отца, проводили, человек, наверное, 120 было на похоронах, отца все любили, уважали, вот, я пошел отца отпевать, поехал в районный центр, от нас 50 километров, Чистополь, да, я пришел в храм, благовейно, заказал отпевание, заплатил денежку, там свечку взял, да, все. Первый день поста великого это был, да. Вот. Я простоял в храме часа 3,5, пока служба закончилась, да, потом было отпевание. Отпевал настоятель, отец Сильвестр, он был тогда игуменом, сейчас архимандрит, уже все архимандрит, да, он до сих пор служит, почетный настоятель Никольского собора, там в Казах, в Чистополе, да. И вот я стою в храме, и говорю: Господи, если ты есть, то я тебя должен увидеть. То есть, если ты есть, то есть смысл жизни, есть цель жизни, есть обязанности этой жизни. Если жизнь, она уже в вечности, ее уже осмысливаешь, все свои действия, все свои желания, ум свой, да, весь свой интеллект. И вот я стоял эти 3,5 часа, и у меня была дискуссия с Господом. Если ты Аллах, то мне такой Бог не нужен. Я живу в мусульманском государстве, то есть в Татарстане, да. Вот, то есть, вот те законы, я их не принимал, моя душа не принимала. Буддизм – это вообще там человек обожается полностью, да. В Индии 36 тысяч богов, сейчас, как говорит профессор Осипов, их сейчас уже 5 миллионов. Нет, Осипов говорил 2 миллиона, а ко мне приехал один индус приехал, да, я с ним как-то разговаривался, а у нас теперь уже, говорит, 5 миллионов богов, да.
Ну, в Индии с демографией, да, всегда было хорошо, да, и боги, да, так же, как и население, да, видимо,
вот я так стоял и молился, говорю: Господи, если тебя нету, то буду жить так, как все люди, как придется, как попало, а только от сумы тюрьмы не зарекайся, но туда не попадай, да. То есть я стоял и все время с Богом беседовал. Ну как, не было, ну, я же или жизнь, или смерть, или живи, как сказать, совсем с правилами, с канонами, с уставом, с чистой совестью. Да, а если Бога нет, ну что ты, какая разница? Все равно ты умрешь, жизни никакой не будет, что ты жил как добродетельно, недобродетельно, разницы никакой нет. Все равно там умер, ничего нету, да. А тем более я жил в Татарстане, у нас уральские отроги, у нас там леса, маленькие горы, долины, ущелья, речки, там форель у нас водилась, там и другие рыбы, конечно, водились, да. А пасти с 2 часов ночи, знаете, вы еще спали, а я в 2 часа ночи, кнут 5-метровый на плечо и в горы, там 6 тысяч этого стада овец или 2500, вот идешь и пасешь их, да, и там горы, облака, дождик, ветер, природа, там просто и пасешь стадо и смотришь на вот эту всю природу. Она, конечно, завораживала.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», уважаемый радиослушатель. В этом часе с нами архимандрит Дорофей Вичканов, настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в Горках 8, Московской области. У микрофона Константин Мацан, я Кира Лаврентьева. Мы продолжаем разговор о пути к священству отца Дорофея.
И таким образом я всегда смотрел на небо, он прекрасное, там различные тучи, разные конфигурации, разного цвета. Кругом полевые цветы, да, или поля засеянные, с другой стороны леса, там от стада коров, стада лошадей, там, и у нас вот 3 стада было колхозных овец, 2 стада было мирских овец, представьте себе, и было 4 стада коров колхозных, 1 стадо мирское, значит, все пересекалось в одном поле, огромное поле, у каждого были свои квадраты, где мы пасли, выпас сделали, у каждого были свои часы прохода, чтобы не смешались они, все эти стада, да. Вот таким образом смотришь на эту красоту, там и малину собираешь, когда стадо отдыхает, и ягоды собираешь всякие, и грибы собираешь, и смотришь на рыбу, да, и купаешься там. Да, точно. Вот, и, естественно, думаешь о смысле жизни, о цели жизни, да. Я всегда думаю, если даже все отрицаются от Бога, то я, то есть я умру, я найду Бога на небе, скажу: Господи, я вот жил как все, потому что все так жили и говорили, что тебя нету. А я не хочу смерти, я не хочу ада, тем более я хочу только в раю и вечной жизни. И вот я всегда думал о смысле, о смысленной, да, и о смысле своего бытия все-таки, с самого детства, да, и стремился узнать смысл, цель и обязанность свои, и все-таки приобщиться вот к этому, да, потому что к вечности с Богом, а не без Бога, да. И вот после смерти отца, как раз, то есть вот я стою в храме, жду панихиду, И вот в это время я говорю: Господи, если ты есть, то должен тебя должно увидеть и своим духом, и своей душой, и своим сердцем, и своим разумом, и своим чувством, и своим телом. То есть, ну, а иначе просто вера будет какая? Мертвая вера. Будет безжизненный, да. И вот здесь истинно происходит какое-то соприкосновение с Богом, именно самим. Душа моя, сначала сердце, да. Да, тогда я о духе, о душе мало очень знал, да. И оно, у меня мое сердце наполнилось абсолютной любовью, миром, покоем, радостью, весельем и бессмертием, и блаженством, да, и весельем, и радостью. Евангелие было прочитано в сердце моем за секунды. Любовь, милосердие, сострадание для всего мира, да. Вот, и затем да, исполнилось этой радостью все сердце, затем все тело наполнилось, да. И вот и тот дух именно, вот этим духом, вот той, тем соприкосновением, оно как раз вот уже сопровождает меня всю оставшуюся жизнь. Если я делаю все нормально, все хорошо, то эту благодать я чувствую. Если когда-то я там что-то нарушил, то этой благодати меньше. Да. Вот, ее надо восстанавливать с покаянием, постом и молитвой. И вот затем, естественно, моя жизнь начала меняться. Да, я уволился с работы. Получилось как? С работы как я уволился? Ну, моя бригада начала пить сильно. Нас отправили в специальный цех, где спирта было, ну, эшелонами стоял этот спирт. Его перерабатывали на бензин, да, добавляли бензин. В бензин добавляется спирт.
И ну, группа обрадовалась.
Технически, да. И для меня было страшно смотреть на это дело. Я просто сбежал в командировку. Татарстан, Чистополь, да, то есть Казань. А в Казани у меня получилось заражение, гангрена небольшая, да, мне сделали маленькую операцию прямо на работе, у нас там был медицинский, был центр очень хороший, мне сказали, что вам нужно на больничный. Естественно, мне перевязали всю голову, я как фронтовик с этого, тогда была война-то с этим, как называется?
В Афганистане?
В Афганистане, да, была война. Вот я как будто с Афганистана прибыл, да, раненый, да. Естественно, я на 1 мая не пошел домой, не поехал, остался в командировке. И что мне делать на 1 мая? То есть я 4 часа проснулся, никакого сна нету, энергии много, то есть лежал, ну, что лежать? Пойду в храм. Пошел в храм, это первый день Пасхи, понимаете, когда мне Господь открыл себя первый день Поста Великого, и меня потянуло абсолютно уже так храм это на первый день Пасхи. Я пришел туда в 7 часов утра и встретился именно вот с этой благодатью, с этой радостью, с этим ликованием, с этим весельем, с этой полнотой вечности и бессмертия. Вот. Я поставил Николаю Готнику самую большую свечку, потому что отца Николая звали, он очень любил меня, святитель Николай он очень любил, да. Вот. Для меня тогда был, я еще не сведущий был в религии, для меня он был главным богом, в принципе, тогда я от души поставил свечку ему. И вот Господь меня еще там раз укрепил. Я там уже, стоя в храме, это первый день Пасхи, все ночью молились, храм почти пустой, никого нет, только там обслуга, священники, да, литургия идет. Вот, я стою, думаю, все выглажены, чистенькие, в черных платочках, в черных халатах, это обслуживающий персонал, да, батюшки в черных рясах, ну, я думаю, ну, все монахи, думаю, я буду монахом. И вот этой радости, это веселье, это благодати, ликование, оно просто утроилось, удвоилось, да.
А вы в тот момент прям серьезно решили быть монахом именно, вот ну, не женатым вот священником, да, а именно монахом.
Да, 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 затем стою, молюсь, думаю, потом смотрю, там священники с крестами ходят, там вот, смотрят на меня тоже, там почти народ почти было мало, да, думаю, ну, все батюшки, я буду батюшкой, да, вот, вот мне вот эти два желания, они уже меня никогда не покидали.
А как отреагировали это, родственники, близкие, друзья, скажу, когда вы поступили да, в семинарию?
Естественно, это было очень страшно для двух моих братьев, для четырех моих сестер. Да, мать-то верующая была, она думает, ладно, это хорошо, только бы не в какие-нибудь секты, да, только бы в православии, когда она узнала. Вот я стал часто ходить в храм Никольский. Для меня это было место, ну, как кусочком неба, или раем, или радостью, или миром и покоем. Вот. И меня Господь уже вел вот этим путем, да. Затем меня уже, кстати, заметили меня в храме, начальство, да. И однажды во время богослужения, какой-то был будничный, праздничный день, ко мне подходит одна монахиня, Рафаила, мать Рафаила, говорит, тебе я узнал, затем узнал ее имя, да, она говорит, вас просят настоятеля на беседу. Подводит меня к настоятелю, это было владыка Анастасия, то есть я игумен Анастасии, он потом дальнейшей Анастасии, да, владыка Анастасии, вот, и начали с ним беседу, говорит, вы, говорит, заметили, что вы часто к нам ходите, вот, у нас молодежи нету, нам нужны сотрудники,
говорит, ценные вот, кадры.
Да, приходите, приходите к нам в храм, становитесь на клирос, учитесь петь, читать. И затем меня заставили они уволиться. Там, да, алтарника меня сделали, в алтарь завели, да. Для меня это было, ну, знаете, как вот когда ты встретился с Богом и потом ему служишь, для меня это был как рай небесный, алтарь, да, сихари, там я с посохом стоял, тогда был владыка Пантелеимон, вот меня с посохом ставили, там с петекирами, дукирами ходить, со свечами. Для этого было, ну, счастье какое было, это просто полнота этого счастья, да. И они мне предложили уволиться, я уволился, и затем устроился уже Никольский храм, это кафедральный собор. Затем они говорят, хватит тебе здесь трудиться, тебе нужно готовиться к семинарию. Вот учиться в семинарии. Вот таким образом я поступил затем в семинарию. И в семинарии монашества Троицы Сергия Лавры поступил в монастырь. В 1986 году меня постригли семинарфеем монахи вместе с другими братьями Фотий, Нафанаил и Дорофей, вот, троих постригали. И вот затем началась моя жизнь уже во Христе со Христом, насколько это возможно человеку вот земному, кстати, преобразиться.
Я бы хотел, знаете, о чем спросить. Мы двигаемся по вашей биографии, она очень интересная, и все-таки, чтобы мы, скажем так, смотрели и из сегодняшнего дня тоже, вот сегодня нередко люди, которые приходили к вере в церковь в те годы, про которые вы рассказываете, вспоминают о тех годах с ностальгией с какой-то. Верующих было меньше, и все, кто были в храме, все горели этой верой. И это было что-то такое очень глубокое, в этом было какое-то и исповедничество в том числе, и поэтому и люди как-то, может быть, более искренне были. То есть в храме можно было встретить тех, кто уж точно глубоко верит. А сегодня, на фоне того времени, наши дни воспринимаются как более успокоенные, более сытые, и поэтому и горение веры как-то меньше. Что вы об этом думаете?
Да, я вам расскажу просто вот свою жизнь. Начал я ходить в храм. Я очень... Ну, молодой, неженатый, зарабатывал много. Одевался я очень красиво, ну, модно одевался.
Много зарабатывали?
Ну, я строитель был, да. Вот, когда был строителем. Стою в храме, и ко мне раз подходит человек интеллигентный, так, вы что здесь стоите-то? Я говорю, а какое вам, что дело-то? Думаю, а можно с вами поговорить? Я не хочу с вами говорить. Я говорю, вот служу кончится, пожалуйста, я к вам выйду. Ну, один раз подходит, два, три, четыре, там, на другой день подходит, через неделю подходит, еще. И ко мне подходит один человек, вы знаете, говорит, это, говорит, уполномоченный.
По делам религии.
Да, если вы хотите поступать в семинарию, он вам все зарубит, он все испортит. Лучше, говорит, если к вам подойдет еще раз, говорит, выйдите с ним на лавочку, посидите, говорит, и поговорите. Ну, я уже понял это все дело такое, да. Он ко мне подходит, так, ну, что вы здесь делаете? Молодой человек, интеллигентный, да. Идем поговорим. Никого Бога нету. Ну, мы с ним выходим на лавочку, да. Он мне это мораль читает. Я говорю, да, я, знаете, по нашей конституции человек может быть неверующим человеком или верующим. Признавать Бога или не признавать Бога. То есть это зависит от человека. То есть конституция наша разрешает, да. Ну, мы с ним несколько раз переговорили, он от меня отстал. И что интересно, когда я уже... Перед тем, как поступить в семинарию, мне сказали так, если ты с уполномоченным не поговоришь, то в семинарию обязательно не поступишь, потому что не разрешат тебе. Нужно с ним переговорить. И вот я ходил раз пять в Кремль, у нас там Казанский Кремль есть, в Кремле был как раз отдел по делам религии, Я прихожу, говорит, придите завтра, послезавтра. Я ходил раз пять, и затем он меня принял. Часа два мы с ним переговорили. Мне предупредили уже, что ты с ним соглашайся, говорит, что все нормально будет, да, вот, не перечь, с ним не ругайтесь, не спорьте, не доказывайте ничего, говорит, да.
А можно я спрошу, я поскольку не знаю, а вот что он говорил, то есть что нужно было сказать уполномоченному или что от него услышать, чтобы потом он не мешал поступать в семинарию? Он же не мог от вас вытребовать признание, что Бога нет, якобы.
Нет, конечно,
а вот что он,
нет,
что, да, да. Чем он удовлетворился в итоге?
Ну что, что не вы будете не тунеядцем, что вы пьяницей не будете, что не будете, кстати, да, вот, давайте, вести такую непонятную жизнь. Для них, если Бога нет, то делай что угодно, а если когда есть Бог, то ничего не сделаешь. Кроме как закона, рамки закона, правила закона и все, да. Вот уполномоченный был нормальный, да, вот. И я затем, когда поступил в семинарию, я молился, Господи, только же он не остался живой, да. Если я приеду в Казань, он же меня съест, убьет. А мы, если ты будешь хорошим студентом, если ты будешь вести себя хорошо, я тебе дам самый лучший приход. Я говорю, монахом не буду. Да, я уже женюсь, нарожаю 15 детей. Вот, да, все. И вот мы на этом с ним договорились.
Сейчас, Дорфим, мы прервемся на секунду, сделаем паузу.
15 детей.
В нашей программе к этому разговору интереснейшему вернемся в следующей части. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» архимандрит Дорофеевич Канов, настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в Горках 8, это в Московской области. В студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».